Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 6 февраля 1689 года, 27 января по старому стилю, состоялось венчание Петра I и Евдокии Лопухиной. Невесту своему 16-летнему сыну выбрала мать Наталья Кирилловна. Руководствовалась она политическими интересами, при этом какое-то время брак был довольно-таки счастливым. Но потом Петр к своей жене охладел, при этом в опалу попали и родственники Евдокии, те самые Лопухины, которые к тому времени занимали некоторые государственные должности. Позже Петр и саму супругу сослал в монастырь. В историю Евдокия Лопухина вошла как последняя не иноземная, не иностранная жена российского монарха, которая при этом имела высший титул. На тот момент это титул царицы. Ну, простыми словами, последняя царица Евдокия Лопухина. О матримониальных обычаях российской монархии сегодня поговорим не только об этом браке, но и о многих других интересных. Попробуем разобраться в причинах, следствиях, как подбирались жены, были ли действительно браки по любви. В этом нам сегодня поможет профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ Галина Талина. Галина Валерьевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Галина Валерьевна, ну вот к венчанию Петра I и Евдокии Лопухиной. Я сказал, что мать Наталья Кирилловна, которая урожденная Нарышкина, она руководствовалась политическими интересами. Ну, не зря же, да, обратила внимание она на род Лопухиных, хотя не самый такой, да, был уважаемый, но в узких кругах, в принципе, позиции были у них хорошие. Так вот, и в тот момент почему требовалось 16-летнему Петру найти невесту, и причем достаточно неплохую партию, потому что ранний брак, он же по русским понятиям, да, тех времен, женатый человек, он считался совершеннолетним, и при этом он мог уже занимать престол. Я правильно рассуждаю?
Потому еще что... он мог иметь детей.
Уже даже сразу.
Ну, конечно. Монархия тем и отличается от любой другой формы правления, что среди своих признаков она несет такой маркер, как ее наследственный характер, характер передачи в роде. Притом власть может ходить по-разному. Вот древнерусские летописи, они будут говорить о престоле отца и брата. То есть власть передается к старшему роду, это так называемая лествичная система княжения. А потом, в послемонгольский период и в результате этого периода у нас все-таки будет династический принцип наследования власти, то есть передачи власти от отца к сыну. И даже при подписании, например, того же самого Андрусовского перемирия 1667 год, где наиболее полно описаны титул и герб отца Петра, да, то есть вот такой некий отрезок, это некая такая черта перед всеми теми событиями, о которых мы с вами будем говорить. Вот он, этот монарх, является обладателем отчич и дедич, то есть власть идет от отца к его сыну, от того сына к его сыну. Следовательно, одним из важнейших вопросов вообще сохранения Романовых, естественно, будет вопрос о наследнике престола. Потом не забывайте еще и вот какого факта. Романовы династия молодая, потому что стык XVI и XVII веков в России, он был ознаменован смутой и польско-шведско-литовской интервенцией. Мы потеряли огромное количество земель. В конце XVI века династия Рюриковичей прервалась. И, допустим, не тот же самый Борис Федорович Годунов, не Василий Шуйский, они так и не смогли стать родоначальниками династии. А первый из Романовых Михаил Федорович, он был выборным царем, и его на царство избирает Земский собор 1613 года. А вот со второго Романова уже нужно закрепить представление о своих именно как о династии. Недаром, когда долго рождались девки у Михаила Федоровича и его жены, а потом вдруг появился царевич Алексей, и тут же забросали подметными письмами, что родился он от сеной девушки. Но тогда они столько хорошо разбирались в медицине, поэтому считали, что раз девки рождаются, вдруг откуда ни возьми мальчик взялся, наверное, незаконный. И Алексей Михайлович, как раз отец Петра, он вынужден был разработать специальную церемонию объявления наследника, которая происходила на Соборной площади Московского Кремля. Она вся застраивалась специальными помостами, рундуками, выстилалась коврами. Каждые чиновные группы расставлялись там. И наследник как в тот год, когда ему исполнится 15 лет 1 сентября, объявлялся народу. Произведена была эта процедура дважды в отношении Алексея Алексеевича, но он умирает, и, наконец, в отношении Федора Алексеевича. И когда в 76-м году царь Алексей умирает, именно Федор, старший на тот момент из всех его сыновей, становится русским монархом и поддерживает вот те реформы, которые проводил отец, и очень интересно править страной, хотя он очень молодой человек. Но между тем, та команда, которая вокруг Федора сложилась, по матери он Милославский, но даже своих драгоценных родственничков не позволял командовать собой. И близко к престолу и к делам государственным в качестве управителя из-за него он тоже не допускал. Но вот так сложилось, что Федор умирает скоропостижно. Это 1682 год. А у Алексея Михайловича из 16 детей от двух жен, да, 13 от Марии Ильиничны Милославской и трое от Натальи Кирилловны Нарышкиной, было 6 мальчишек. И вот из этих 6 мальчишек на момент смерти Федора Алексеевича осталось только 2. Это Иван от Милославской и это Петр от Нарышкиной. Иван, дата рождения 1666, Петр 1672, Иван старше. Поэтому и в брак вступить он может раньше, и наследник у него может появиться раньше. Но тут Нарышкины, они тогда держали определенную позицию власти, конечно, они попытались поставить Петра. Но начинается стрелецкий бунт, и в результате вот этого бунта в 82-м году в России устанавливается двоецарствие. Иван старший, Петр младший и регентство царевны Софьи Алексеевны. Потому что когда вот вся эта бушующая толпа и стрельцов, и солдат кинулась в Кремль, как это ни странно, погибнут многие крупные государственные мужи, но переговоры со стрельцами будет вести Софья. Наталья Кирилловна, единственное, что она сможет сделать, она возьмет 2 мальчишек за руки и своего пасынка, и своего сына, для того, чтобы вывести их к толпе и показать, что царевич Иван жив, потому что распускались слухи, что он мертв. Ну и когда установилось регентство Софьи, разумеется, для Софьи Петр родной только по отцу. А Иван для нее родной и по отцу, и по матери. Они оба милославские. Конечно, она держит кандидатуру Ивана. Конечно, она будет поддерживать его. И, естественно, Софья и Голицын начинают очень быстро решать вопрос о том, чтобы женить этого царевича. И вот если Петра в силу его возраста можно было женить только к 89-му году, то брак его брата единокровного, он состоялся уже в 84-м году. И здесь нашли невесту Прасковью Александровну Салтыкову. Странный очень род, он такая веточка рода Морозовых, но они имели те земли, которые в смуту отошли к полякам. И когда в результате 13-летней войны 1654-67 годов мы уже отвоевали Смоленск, то отец вот этой девушки, он присягнул на верность царю Алексею Михайловичу, ну а его дочка была выбрана вот для того, чтобы стать женой Ивана Алексеевича. А вот тут начинаются чудеса в решете. Потому что мы ни разу с вами не видели, чтобы представительница русского рода, вступая в брак, поменяла бы свое имя или поменяла свое отчество, да? Евдокия Лукьяновна Стрешнева, Мария Ильинична Милославская, Наталья Кирилловна Нарышкина. Все они оставались со своими именами, так же, как и две жены Федора Алексеевича. И получается, что вот здесь впервые отчество Александровна было заменено на отчество Федоровна. В дальнейшем для всей династии Романовых это наиболее распространенное отчество, когда мы говорим о принцессах иностранного происхождения. Да? Вот они все Федоровны, они либо Алексеевны, либо они все Федоровны. А что ж такое-то, Господи? Но там, безусловно, было крещение, они переходили в веру своего мужа. И вот эта Федоровна, она происходит от Федоровской иконы Божией Матери, а согласно преданию, именно этой иконой инокиня Марфа благословляла первого Романова Михаила Федоровича на царство. Ну и это особо почитаемая святыня в роде Романовых. А вот вторым отчеством, в дальнейшем мы с вами с ним столкнемся, будет Алексеевна. Это от того, что крестными при крещении Марты Скавронской, второй жены Петра Екатерины I, будущей, да, будут царевич Алексей и родная сестра Петра, Екатерина Алексеевна. Вот отсюда еще одно отчество на дальнейший 18-19 век. Алексеевны. Екатерина Алексеевна. Первая Екатерина Алексеевна. Вторая Елизавета Алексеевна, допустим. Та же самая жена Александра I и так далее. Посему вот у нас и получается, что впервые Софья и Голицын совершили вот этот странный переворот, который, по сути, вот эту новую жену, вот эту новую царицу делал как бы именно представительницей и дома, и культа Романовых, да, соединяясь с главной романовской святыней. Ну, и она, естественно, стала Прасковья Федоровна. Когда разлетелась весть о том, что жена Ивана беременна, А медицина того времени не могла успокоить Наталью Кирилловну благодаря УЗИ и сказать, мальчик там или девочка, в этом браке родятся сплошные девки. Самой известной из них будет, естественно, Анна Иоанновна, которую верховники в 1730 году пригласят на русский престол. Она тоже все-таки наполовину-то хотя бы русская, хотя Петр ее выдаст за курляндского герцога. Но помрет он по дороге в Курляндию, так и будет она там много лет жить вдовой. Ну и получается, что сейчас родится ребенок, а если это мальчик, то тогда у царицы Прасковьи и царя Ивана еще и сын. Ну все, беда. А мой-то балбес где? А он в Преображенском. А рядом с Преображенском Кукуй. А на Кукуе немцы. А он туда шастает, что ни день. В общем, неизвестно, что с ним делается. И она без ведома Петра начинает подбирать ему невесту. И зовут эту девушку Прасковья Илларионовна Лопухина. Но раз Милославские провернули трюк с Федоровной, а значит, нам тоже надо проворачивать трюк с Федоровной. Но жена Ивана уже Прасковья Федоровна. У нас будет две царицы Прасковьи Федоровны. И тогда выходит, что она единственная из всех русских по рождению, кому были вынуждены заменить не только отчество, но и имя. Вот так и появилась из Прасковьи Илларионовны Лопухиной царица Евдокия Федоровна.
А отчество какое ей взяли?
Федоровна, разумеется. Но если Федоровна, Федоровская икона Божьей Матери, Федоровна, и дальше еще многие царицы, но вот те будут уже иностранками, будут Федоровны. А вот это первый случай, да, из всех тех цариц, как русского происхождения, так и русско-польского, которые до этого были. Ну, в общем, вот с таким трюком, непонятным совершенно моментом мы столкнулись, но в истории он остался и дальнейшую практику получил, но там уже были иностранки. Угу.
Вот да, по поводу иностранок. Уже с Петра Первого, да, можно вести отчет вот этой традиции, хотя Марта Скавронская, она же не была какого-то, да,
серьезного рода. Ну, она крестьянка, не, да. Может поспорить, эстонская или латышская, это что-нибудь изменит с точки зрения трактовки власти угу. На русском престоле.
Но это была воля Петра в дальнейшем, чтобы наследники связывали себя с какими-то серьезными королевскими, там, императорскими дворами, а не вот подбор невест внутри российских каких-то уважаемых
это
родов.
Это была не только воля Петра, это была возможность Петра, да? Можем ли мы женить нашего цесаревича на иностранной принцессе? Можем ли мы девочку, родившуюся в царской семье, выдать замуж за иностранного принца? Вот до тех пор, пока страна не будет признана на международной арене, а перелом в признании нас Европой будет происходить во второй половине 17 века. Очень последовательно, очень тяжело, потому что и Алексей Михайлович, и Федор Алексеевич, и Петр, для чего они в первую очередь нужны Европе и той же самой Священной Римской империи, но в дальнейшем Австрии? Да потому что они главный козырь в борьбе с Османской империей. Но нас еще не очень хорошо знают, с нами еще не очень хорошо связываются. К чему это приведет. Вот сначала, потом, естественно, поговорим о Петре, да, именно как о той возможности, которую он получил для того, чтобы, начиная с царевича Алексея, уже планировать браки с иностранными домами, с теми же самыми австрияками, а жена царевича Алексея, она будет сестрой как раз той женщины, которая непосредственно будет связана с австрийским престолом. Посему выходило. Первое. Вот мы сказали с вами, у Алексея Михайловича помимо Петра еще 5 сыновей и 10 девок. Ни одна из этих девок не была выдана замуж. Их так называли царевна Алексеевна. Потому что за рубеж не брали, а за своих выдавать зазорно. Вот тебе, пожалуйста.
Понижает статус, да?
Конечно. Недостойно. Ниже статус. Это унижает династию. Возможности нет. С удовольствием бы Алексей Михайлович поступил бы так же, как поступит Петр. Но сначала Алексею и Федору придется бесконечно воевать для того, чтобы иностранцы распробовали, что такое есть мы, и стали заинтересованы в нас, а следовательно и в династических браках, которые закрепляют союз между державами, помимо тех союзных договоров, которые, естественно, любые государства с другими подписывают. Другое, вот то, что опять-таки и мальчиков не хотят видеть в качестве мужей своих принцесс, тоже с этим столкнулись. Когда Русь выйдет из монгольской зависимости, и когда уже сложится вот это единое московское государство, а здесь, пожалуй, основная заслуга Ивана III, то мы с вами увидим, что для бракосочетания его сына Василия он впервые разработает особый церемониал, который будет особо почитаться Романовыми. Это обряд «Выбор невесты». Я не могу жениться на иностранке, но мое особое царское достоинство должно быть компенсировано. Вот я буду приглашать к своему двору, если я женю царя или царевича, девушек со всего своего государства, будь то Рязань, будь то Новгород, будь то Москва, и устраивать смотрины, и выбирать свою жену вот среди всех этих кандидаток. Когда мать и отец Петра женились, то, во-первых, это второй брак, он взрослый мужчина, он увидел Наталью Кирилловну, молодую девушку, в доме ее воспитателя Артамона Сергеевича Матвеева. Она ему понравилась. И он стал быстро продвигать всех родственников Натальи Кирилловны, а они же худородные, по чиновной лестнице. Но он устроил 17 смотрин. На каждом из этих смотров присутствовали несколько девушек. Притом их награждали там специальными отрезами из царской казны за то, что поучаствовали в этом мероприятии. И была выбрана Наталья Кирилловна. И все то же самое происходит и при бракосочетании Федора Алексеевича. То же самое происходит и при бракосочетании Ивана Алексеевича. Не только Наталья Кирилловна. Уже, ну, она через 2 месяца родит, да, а она что, да, даже не женат. Все, тут уже ни до чего. Тут надо бегом хвататься за какой-то род. Лопухины, но они имели определенный вес среди дворянства, среди стрельцов, поэтому здесь могли поддержать. Но если вы посмотрите до этого всех жен русских Романовых, то вы увидите, что никаких крупных боярско-княжеских родов там в помине не видовано. Я думаю, что это не случайно. Потому что поставить рядом с троном какой-нибудь там род черкасских, трубецких, адоевских, кто командует в государстве-то будет, тем более династия-то новая. И князья-то, великие государи и цари, Романовы, это боярского рода происхождения. Посему женились на дворяночках, которые далеко не высокое положение занимали. А с Петра, вот с женитьбы царевича Алексея Петровича, мы как раз с вами видим уже налаженную практику вот этих браков с иностранными принцессами.
Угу. А, кстати, вот вы сказали, у нас 30 секунд остается до паузы, которую мы сделаем. Просто любопытно обратить внимание, что Иван III, вы сказали, разработал вот эти смотрины.
Василия,
а при этом у него же у самого была супруга Софья Палеолог из других земель приехавшая.
Ну, это понятно. Но смотрины-то действуют не тогда, когда жена иностранка, а тогда, когда она выбирается из русских, для того, чтобы не уронить достоинство. Софья Палеолог – племянница последнего византийского императора. Поэтому тут выбирать ничего не надо. Брак с ней не унижает достоинство правящего монарха.
Угу. Делаем паузу сейчас, после нее вернемся. Галина Талина у нас в гостях, профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ.
Спутник Эрудита.